Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 21 февраля. У микрофона Ирина Чернова, и я сейчас с удовольствием представляю нашего гостя. Друзья, вместе с нами историк, публицист, отмечу, что в прошлом актер, автор ряда научных и научно-популярных работ по истории христианского Востока Сергей Брюн. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Ирина.
Друзья, мы будем говорить, ну, я сейчас просто прочитаю тему: «Память и миф, культура и субкультура на христианском Востоке». Ну, может быть, сразу отмечу, что со словом «миф» обычно мы связываем какие-то предания, сказания о героях, богах, о происхождении мира, луны, солнца, животных тоже. Миф и религия, как они связаны? Вот об этом мы поговорим, Сергей.
Ну, на самом деле, если мы с вами говорим о понятии мифа, важно помнить, что такое миф и какое отношение он имеет к религии. Миф — это первая попытка человека объяснить друг другу, объяснить самому себе окружающий мир и то, что внутри нас, и то, что нас связывает, то есть объяснить для себя реальность.
Как ученые отмечают, что миф возник еще в первобытные времена.
Ну, совершенно верно. Сначала возникает миф, да, потом уже мы переходим к религиозному сознанию и так далее.
А религиозное это сознание, оно все-таки по-другому говорит?
Вопрос, ну, естественно, потому что, во-первых, это уже немножко другой шаг, да, и априори другое состояние. Но даже если мы с вами берем книгу «Бытия», да, и первое, начало книги «Бытия», там же тоже две абсолютно разные истории собраны. Да, история грехопадения, история Адама, Евы, история Эдема, это, в принципе, один текст, да, с которым потом уже связан чуть более поздний космогонический такой вот объясняющий творение мира.
Но кто-то называет это мифом.
Ну, в любом случае, это мифологически, да, в чем-то, когда собираются, да, и говорят о том, что в начале Бог, а в исконном тексте вообще было еще, в начале боги создали небо и землю, да, это действительно, но это попытка объяснить, что действие Божие в сотворении мира. И поэтому, да, это, в общем-то, как любой любая форма космогонии, это попытка объяснить окружающий мир через абсолютно условные ненаучные категории, через созерцание, через образ. Но я хотел поговорить о мифе совершенно в другом контексте.
Ну, вот я так догадываюсь, что вы сегодня нам покажете, как вот наше религиозное сознание уже переходит к каким-то мифам. Ну, если, конечно, в первую очередь мы будем говорить о христианстве. Христианству уже более 2000 лет, и что-то уже стало просто мифом.
Здесь, наверное, проблема в другом.
В другом.
На мой взгляд, проблема в том, что одно дело, если человек обладает уже, в общем-то, способностью мыслить религиозно, зачем ему обратно деградировать в сторону мифа? Понимаете? И это вот очень важный вопрос. Когда мы живем сейчас в мире, где достаточно четко разделены понятия научного познания, религиозного переживания, философии, да, это разные категории, это разные состояния, зачем либо религиозное сознание, либо научное сознание подменять мифом? Ну, как пример. Смотрите, вот если мы говорим о восприятии истории нашей церкви, да, предположим, если мы вполне себе сейчас, в общем-то, выходим из эры, из столетия такого массового мученичества, да, есть документы, есть живые люди, есть фотографии, есть эти удивительные протоколы ГПУ, НКВД, которые перекликаются с древними житиями мучеников. Когда призывают человека и говорят: вы что, против государства? Нет. Вы исповедуете Христа? Да. Приговор тройки, Бутовский полигон или лагеря и так далее. А зачем сверх этого, зачем вот эту вот жизнь подменять пусть благочестивым, но мифом. Да? Допустим, ну, простейший пример с канонизацией в числе новомучеников последнего государя и его семьи. Вот на самом деле ведь колоссальная пропасть между той работой, которую проделывали историки, специалисты, комиссия синодальная по канонизации святых. И если мы посмотрим документы церкви, документы архиерейского собора Русской Православной Церкви, за что был канонизирован последний государь с семьей? За последние месяцы жизни и за мученическую кончину, когда он уже не государь, когда он отрекся за эти месяцы смирения и тихой жизни в Тобольске, в Екатеринбурге, за кошмар в Ипатьевском доме, да, в подвале Ипатьева дома. Хорошо, какое отношение это имеет к уверениям целого ряда людей, что наш государь был самым лучшим государем на земле, что его правление – это золотая эпоха, что ни в коем случае нельзя говорить ничего плохого о его правлении, потому что он был почти безошибочным государем, и что это благодаря ему наступил рассвет. Но это же все не подтверждается, это не подтверждается ни в документах, ни в истории, ни в воспоминаниях, ни в том, где мы в итоге все оказались, да? Ни, и это никак не согласуется с синодальным постановлением.
Мы сейчас не затронем чьи-то чувства?
Конечно, затронем.
Затронем.
Конечно, затронем. Так,
а давайте мы тогда, может быть, отметим, что, конечно, мы говорим о том, что нам ближе, о нашей истории, но в истории других народов, других государств, вероятно, то же самое.
Ну, конечно, если мы говорим, во-первых, здесь, наверное, лучше апеллировать понятием не государства и не народа, а церкви. Церковь, потому что да. Церковь Христова, а мы за этническими лейблами немножко потеряли это осознание, что не существует отдельной русской или украинской или румынской или грузинской или греческой церкви.
А приведите какой-нибудь пример вот на другой церкви, что тоже вызывает вопрос.
Ой, это, Господи, Боже мой.
Миф это или нет?
Далеко ходить не нужно. К примеру, если вы отправитесь на Кавказ или если вы отправитесь на Балканы, вы столкнетесь с целым рядом народов, христианских в том числе народов, да, у которых абсолютно свое вот это вот мифологическое построение, подменяющее тоже историю. Понятно, что это форма самозащиты, да, когда этнос или этноконфессиональная группа должна выживать в определенных условиях, вы начинаете создавать миф о самих себе. Почему вы не такие, как окружающие? Да, мы недавно, в общем-то, это вспоминали, читая Евангелие о фарисее и мытаре. Да? Слава Богу, что я не как вот этот человек. Поэтому на самом деле масса примеров. Предположим, когда мы говорим о, ну, опять же, с теми же замечательными сербами, да, и тоже начинается, что вот у нас была именно наша сербская страна, наши сербские иконописцы, наши сербские зодчие там в 13 веке. Но когда начинаешь разбирать, понимаешь, что это же не вопрос того, что было некое волшебное православное, ну, королевство, да, если брать их титул, да, жупана короля Сербии. Это было государство, где под властью сербских монархов сосуществовали там и, понятно, сербы, и валахи, и приходили византийские художники расписывать храмы. А храмы там, и сапачаны, и высокодичаны и многие другие величайшие святыни строили, опять же, не православные сербы, а выходцы, а латиняне, католики, выходцы из приморских земель. И вот никогда не понимал, зачем подменять вот это удивительное соединение традиций, народов, где каждый вносит свое. Вот таким мифом, что нет, это только не надо говорить о том, что католики строили вот это, не надо говорить, что это греки нам расписывали, это мы. Зачем? Как с государем, понимаете?
Сергей, ну, вероятно, церкви, всякой церкви, это же общество людей, как и народу, свойственно, ну, желание, может быть, подчеркнуть самое такое приятное, все положительное подчеркнуть, может быть, даже преувеличить.
А мы не говорим здесь о подчеркивании положительного, да? Потому что если мы говорим о подчеркивании положительного, то, пожалуйста, примеры. Да, вот, допустим, хорошо, о чем уже раньше говорили, чтобы там пунктиром. Россия может четко сказать о том, что да, у нас последний наш монарх умер чудовищной смертью и показал достойнейшую жизнь вместе с семьей за несколько месяцев до смерти. Это кому-то мало?
Да достаточно.
Более чем. Да. Не надо выдумывать свои имперские комплексы, выплескивать и уничтожать ради этого свою историю, да, или ее коверкать. Точно так же. Если мы говорим с вами о, предположим, Сербии, да, ну вот правление там Неманичей тех же в 13 веке, и в конце 12-го, начале 13-го, изумительная эпоха, которая соединяла разные народности, опять же, под властью сербских королей, сербских, сербской знати, да, но это, опять же, соединение византийского художника, латинского зодчего. Это украшение Сербии точно так же, как у нас, понимаете, но без итальянцев не существует русского храмового зодчества, без Византии не существует русского храмового зодчества, да. Но мы любуемся этим, это часть нашего общего достояния и что-то абсолютно уникальное для нашего клочка земли. Мы по каким тогда категориям будем говорить, что наше, только наше? По вере, получается, что не по вере. По языку, по крови. Но вот такие подходы имеют гораздо, чтобы сказать, это наше, это только русское, это только армянское, это только сербское, это только греческое. Такие устремления имеют гораздо больше общего с фашизмом, чем с христианством. Не упрекая никого в полном фашизме, естественно, но на самом деле это страшно. По каким критериям ты судишь? Кого ты считаешь по-настоящему своим? Когда определение своего становится определением, исключающим как можно большее количество окружающих.
Вообще хороший вопрос. Ну, для всякого христианина свой – это христианин. Думается так.
Вот желательно, чтобы было так. Так, по идее, должно быть. К сожалению, это не всегда встречается. И даром, что говорить о взаимоотношениях там с протестантами или с англиканами, или даже с католиками, с которыми нет разночтений на самом деле, ни тринитарных, ни христологических.
Сергей.
А когда начинается даже внутри православной церкви, а когда начинается внутри одного патриархата, а когда начинается внутри одного города, так, мы туда не ходим, там слишком либерально, здесь слишком консервативно, здесь так-то, здесь так-то. И мы это видим, это внутри, я понимаю, что общины должны различаться по-своему. Но это не повод ставить в сердце баррикад.
Сергей, вы православный христианин. Вы-то идете в первую очередь в православный храм к своим, вот в первую очередь своим православным для вас, верующего.
Ну, знаете, это, наверное, если говорить о том, что больше всего болит, конечно, всегда сердце больше всего болит за свою церковь. И можно с гораздо большим спокойствием посмотреть, ну, там, состраданием, но с большим спокойствием насчет того, что происходит в других церквях, когда видишь, и в других общинах, да, когда видишь какую-то боль у себя, когда видишь искажение истории, когда видишь потерю истории. Вот на самом деле это очень важный момент. Я занимаюсь в основном Ближним Востоком, да, и там тоже удивительное вот это вот такое стремление, знаете, когда многие христиане, будь это марониты или копты, там, или армяне, или мелькиты, они буквально заново себя изобретают. Они вместо истории создают мифологему о самих себе и о своей исключительности. И в итоге историк с ними садится, да, и начинает говорить, нет, подождите, вот это неправда, это неправда, это неправда. Это вы придумали, это не подтверждено фактами, вот это просто исторический подлог. И вот дальше начинается интересно, потому что где-то вы оказываетесь в ситуации, когда люди готовы это услышать и хотя бы задуматься, а в других условиях вы оказываетесь в состоянии крайнего напряжения, потому что люди путают миф и догмат.
Вот, вероятно, древнегреческие мифы тоже так же возникли и... Вероятно, был герой, конечно, Геракл, который вдруг стал полубогом.
Нет, ну, можно или говорить о том, что что-то основано
область.
На реальных... Что-то может быть основано на реальных событиях, конечно, но вопрос же не в этом. Вопрос именно в том, что нельзя подменять... Опять же, мифологическое сознание иногда это форма деградации. Да? Когда, опять же, либо научное, либо религиозное сознание подменяется мифологическим. Этого очень много. Этого очень много в маркетинге. Понимаете, когда мы говорим там, а вот если, как реклама работает, да, вот если я получу вот этот телефон, или вот эту жвачку, или вот эту машину, то я стану самым популярным мужчиной в клубе, или на улице, или в классе и так далее. Чем это отличается от... То есть мы наделяем мифологическими свойствами вещь. Чем это отличается от истории там, да, про то, что вы найдете золотое руно или меч-кладенец, и вот это вам даст некую новую силу. Понимаете, это мифология.
Угу. А вот на ваш взгляд, как может вот эта деградация проявляться в вере человека?
Да, очень просто, потому что вера – это, наверное, самое сложное, что у нас есть. И духовная жизнь – это самое сложное, что у нас есть. И это очень интересный процесс, который может привести либо к святости, либо к распаду.
То есть, принимая миф, человек может отдаляться от Бога?
Наверное, почему нет? Угу. Ну, почему нет? Вот смотрите.
Какой миф?
Сводя свою жизнь... Миф – это во многом еще что? Почему я говорю миф как такое понятие деградации у современного человека? Да? Потому что у нас есть другие формы объяснения реальности. Взаимодействие с реальностью, есть религиозное переживание, да, вот, опять же, я, конечно, не очень люблю христианство называть религией в этом плане, религия – римское понятие, римляне гнали христиан именно потому, что христианство не вписывалось, вполне себе римское определение, религия, да, но тем не менее, есть…
А в чем, вот тут да. Можно тогда…
Конечно.
В чем оно не вписывалось?
Ну, религия – это система верований, которые должны привнести баланс между… В общем-то, миром богов и миром людей. Нет, все очень просто. И это социальная структура. Ряд обрядов, которые должны поддерживать баланс, ряд традиций для поддержания, как сказал бы, наверное, современный человек, там, поддержание традиционных ценностей. Вот, по сути дела, что такое религия в римской форме. Я приношу жертву богам, я не в каждого из них буду верить в пантеоне, но для того, чтобы так было надо, как бы чего ни вышло. И в знак уважения к сложившейся традиции именно на этом пункте христиане подпадали под подозрение, а потом под удары, и под огонь и кровь и репрессии. Почему? Потому что я не хочу приносить жертву, я готов совершать благотворительность, совершать величайшие дела благотворительности. Я не восстаю против Августа. Я плачу налоги, я согласен служить в армии даже.
Ну а разве сегодня вот эти вот все правила, все это не подходит к церковным установлениям?
Ну, вопрос только в том, что христианство – это не свод правил, как бы чего ни вышло, а это приход к нам, Бога-человека, который за нас умирает. Это его кровь, это его крест, это его пустой гроб. Это его обетование, это его Новый Завет, это его слова о любви.
Друзья, нам-то, конечно, важно спасти душу, угодить Богу. Вот мы и разбираемся в важных вопросах, я думаю. Сергей, а давайте мы сейчас дадим слово позвонившему. Дмитрий, вы с нами, пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте. Вот, ну, знаете, ну, мне все-таки кажется, в этой проблематике важно различить два случая. Вот для пояснения, вот, например, в Откровении, там, в 11 главе Иоанна измеряет поклоняющегося в храме, ему сказано, внешний двор не измеряй. Или вот фарисеи, они украшали памятники пророкам, а Христос обличал, что они иного рода, да? Вот, мне кажется, есть два случая, что когда вот внешний двор, да, с праведностью фарисейской, он пытается... какую-то вот свои мысли, там, свою помпезность приписать тому, что рождалось в муках рождения, да, там вот святость. И это уже плохая мифология. А с другой стороны, все-таки есть духовная составляющая, когда там наступаете на змеи скорпионы, сделаю себя столпом в храме, да, там дам тебе белый камень. То есть какая-то церковь, например, Востока вполне может себя осмысливать как такой столб в средине христианских народов, да, и это уже просто духовная реальность, которую она вносит.
Спасибо за отклик.
Спасибо, Дмитрий, большое. Смотрите, здесь давайте все-таки проведем различие между... То, о чем вы говорите, это не миф, это образ. Это образ в тексте. И осознавать свою мессианскую роль как образ, через образ понимать свою роль или хотя бы путь, по которому ты должен следовать. Но это, по-моему, естественное переживание любого человека, кто прикасается к священному писанию. Да? И Господь с нами говорит притчами в Новом Завете. Так? Так. А о чем я говорю? Я говорю о том, что когда мы идем на этом вот пути, что самое важное для нас в данном случае? то очень пристально. Почему Господь говорит о том, чтобы различали духов? Да? Очень пристальное внимание к самому себе и к окружающему миру. Не в плане бесконечного осуждения, но в плане того, чтобы четко понимать, а что же с нами произошло, что со мной происходит, как мы здесь сейчас оказались, и где наше состояние, в котором мы пребываем, да? Откуда вот из точки, где я пребываю, из точки, где мой приход пребывает, из точки, где мой патриархат пребывает, из точки, где мой город пребывает, мой округ, мой дом, мой сосед, как мне отсюда перейти ко Христу? И либо вы будете взаимодействовать с реальностью, понимая, что у вашего ближнего, допустим, есть клинические проблемы. Клинические. И у него реакции в мозгу определенные идут, предположим. Да? Или у вас есть физические, клинические такие проблемы. Или, предположим, просто понимать, что, допустим, дом физически разваливается, и нужно что-то срочно искать там, и так далее, какая-то аварийная ситуация. Вот она реально, вот она стучится в дверь. Что вы будете делать? Призовете помощь Божию и будете смиренно, не требуя чуда, взаимодействовать с этой реальностью, привлекая все силы и средства, надеясь на Божие присутствие, или же вы будете говорить: «А, мы всегда были самыми лучшими, и нам все обещано, и все хорошо, пока что не произойдет, пока болезнь не разовьется, пока дом не распадется». Вот в этом на самом деле грань. Мы не можем хранить то, чего мы не понимаем, мы не можем хранить то, что мы бесконечно поновляем новым слоем краски, пряча исконный распад. Понимаете, вот это очень важный момент, когда мы говорим о культуре. Приходится говорить на самом деле, предположим. Ну вот, знаете, тоже простейший пример. И это не столько вина, наверное, сколько беда людей. Когда мы говорим о сохранении памятников иконописи древнерусского искусства, древнерусского зодчества, храмового зодчества, вот этого наследия, на Руси. Почему 90% населения, такое впечатление, уверены, что все это идеально сохранялось в православной Российской империи? Потом большевики прибежали и все это утащили в Третьяковскую галерею или там в Русский музей.
Вы исследовали, как это было?
Ну, не я исследовал. Mm-hmm. Вообще-то есть просто корпус, полуторавековой корпус текстов. И не я исследовал. Это я один из, на самом деле, наверное, сотен людей, кто это просто прочел. Из десятков людей, которые просто предпочитают об этом напоминать. Фрески скалывались, храмы сносились за нерентабельностью иногда. Иконы сваливались в ветошных и на колокольнях, как писал князь Трубецкой, на растерзание голубям. Буквально как иконные доски. Когда храм себе мог позволить что-нибудь поярче и более такое масляно-смазливое, барочное или золотое, там, и так далее. Икона спасла достаточно узкая прослойка энтузиастов, подвижников, которые стали осваивать техники реставрации, опираясь прежде всего на старообрядцев, мастеров, у которых был интерес к древней иконе.
Но это уже после раскола.
Мы с вами говорим о рубеже 19-20 веков. Вот тогда.
Те старообрядцы.
Ну, вот эти, конечно, старообрядцы 19-20 века. Каждому, кто считает... Понимаете, вот тут очень важный момент, да, когда люди приходят в музей и начинают говорить: так, верните нам награбленное. Но они либо сознательно бессовестные люди, либо просто ничего не знающие, которых можно пожалеть, но нужно образовывать, прежде чем давать голос. Это тоже очень важный момент. Вообще, наверное, нет ничего важнее в... наше время в культуре 21 века, чем борьба с инфантилизмом. Инфантилизм, он исходит из... не обязательно от тинейджеров, миллениалов, которые считают, вот как лучше, и которые тоже предельно ранимы. Здесь на самом деле, вот задумайтесь, дорогие друзья, сейчас все над теми же миллениалами, над вот этим новым поколением с айфонами в шапочках и слишком коротких штанах, и незамерзающими лодыжками, и веганскими диетами и так далее. Не знаю, что с ними делать, потому что я себя чувствую эмоционально ранимым в вашем окружении. я так работать не могу. Ой, то, что вы сейчас сделали, это уже вербальный харассмент. Мы, конечно, не говорим сейчас о серьезной проблеме действительно сексуального насилия в обществе и жертвах, и, слава богу, тех каких-то переменах, которые сейчас происходят. Да? Мы не об этом говорим, но там, ой, это вы меня физически, морально на меня давите, это я не могу, это против моих идей. Это же колоссальная проблема, особенно в западных университетах, колоссальная проблема. Студент может записаться на курс религиоведения и с первого дня, не прочитав ни одного текста, спорить с профессором, потому что он в это не верит. Ты не верить пришел, ты изучать пришел. Сначала сделай что-то, покажи, что ты что-то можешь сделать, а потом уже говори. И есть вот это поколение, да, снежиночек, snowflakes, как их называют. Но какая параллель между вот этими людьми? Вот вы на самом деле искренне совершенно сказали, ой, а не оскорбим ли мы чьих-то чувств? Потому что у нас с другого края баррикад формируется свой, к сожалению, своя прослойка людей, которые ничего почти не знают, но на все оскорбляются, потому что они, не выучив азов, уже считают себя хранителями наследия.
Сергей, а еще вот примеры мифов сегодня.
Ну вот опять же пример, о котором я говорил. Когда люди приходят в тот же русский музей, говорят, отдайте нам икону какую-нибудь с экспозиции. И на людей, которые с поколения в поколение это хранил, это сохранял, это раскрывал, они уверены, что это просто утащили на экспозицию. И когда вам, к вам обращается... как, такой человек с такой вот примерно речевкой, да, что нужно сделать? Его бережно усадить, так, ласково, ласково, не надо считать, что всегда лучше предполагать лучшее в человеке. И сказать, хорошо, вы любите иконопись, да? Вы радеете за эти иконы. А вы знаете имя Игоря Мануиловича Грабаря? А вы знаете имя Григория Осиповича Чирикова? А вы знаете имя Николая Брягина, Анисимова? Нет, обычно ни для кого вот эти имена вот почти не... Ну, там Грабаря кто-то, да, хорошо слышал. Молчание. Просто молчание. Графа Юрия Александровича Алсуфьева. А это имена тех людей, кто и до революции, и особенно после, в тяжелейших условиях, не только от разгоравшихся гонений, а от многовекового пренебрежения спасали такие вещи, как Софийские иконы таблетки 15 века, как Звенигородский чин Рублева, как Ярославские иконы, как иконостас Кирилла Белозерского монастыря 15 века и многие-многие-многие-многие другие вещи. Сергей. Вот это память, вот это христианство, вот это история. Вот это открытые глаза к реальности и искреннее желание понять, если я так дорожу, если я прихожу в русский музей и стою перед ангелом «Золотые волосы», или если я прихожу в Третьяковскую галерею и смотрю на иконы Звенигородского чина, и вижу эту красоту, и могу в тишине музейного зала все равно возносить молитву, не обязательно икона от вашего поцелуя ничего не приобретает, как и от поставленной свечи. Можно это созерцать, можно это молиться. Эти образы свидетельствуют в этом удивительном безмолвии о красоте Божией, да, о богословии в красках. Кто это спас? А кто это уничтожал? Важно это помнить.
Да, важно это помнить, согласна, Сергей. Да. Вы и в храме бываете, вы и в музеях, вы работали в музее.
Ну иконы. Да, я работаю, да.
А вот на ваш взгляд, можно так, ну, может быть, рассмотреть, что подошел период, и если определенное общество просит, чтобы все иконы были в храме все-таки?
Ну да, это называется общество потребления. Вот как между оскорбленным человеком, который подает статью об оскорблении чувств верующих, и миллениалом, там, агностиком, вегетарианцем, очень много общего, да, потому что и тот ничего не знает, ничего еще на самом деле не постиг, но уже на все оскорбляется и считает, что у него есть моральное право на это. Точно так же между обществом потребления. Что такое потребление? Да? Вы зачем хотите эти иконы? Которые распадаются, которые чудом из подвалов церквей или с колоколен, уже туда раз выброшенных. Другие люди, которые этим заинтересовались, которые это нашли, которые это спасли, которые разработали целую систему реставрации и хранения. И теперь эти вещи хранятся не для одного прихода, не для одного православного миллионера, благотворителя, в кавычках, где-нибудь в коттеджном поселке элитном, не для одного архиерея, а для всего мира и, соответственно, для всей церкви в защищенных условиях. Вы хотите это обязательно себе для чего? Чтобы лишний раз поцеловать и лишний раз увидеть на своем приходе? Простите, но я не считаю это православным подходом. Это постсоветский мандраж, не всегда пост. Потому что если мы обратимся к опыту православной церкви, сейчас, сегодня, то, что работает, да, если мы посмотрим на опыт финляндской православной церкви, предположим, или даже особенно, давайте посмотрим на церковь, так много сейчас спорили об автокефалии, да, чью автокефалию подтвердил и дал, в общем-то, Третий Вселенский Собор, еще Кипрская церковь, многострадальная церковь. Православная церковь на Кипре. И там, на Кипре, не то, что церковь не требует, церковь содержит все крупнейшие музеи острова. И древние византийские памятники надежно музеифицированы. Это в гораздо лучшем климате. И важно не икону куда-то взять, чтобы обязательно поцеловать, и она начала с вашими цветочками распадаться, да, как уже боголюбскую икону спасли буквально из небытия, именно из-за ужасного обращения в монастыре.
Но про каждую икону, которая сегодня в музее, можно узнать ее историю, почему она в музее оказалась.
Ну, конечно, и можно узнать от тех людей, которые все это спасали. Так вот, возвращаясь к Кипру, что на самом деле важнее икон? Богослужебная утварь, потиры, чаши, то, что соприкасается с телом Христовым. Вот это главная святыня, а не иконы. Вот именно святыня, которая вот предназначена исключительно не просто для созерцания, а для потиры. Так вот, Кипрская церковь, я прошу прощения, закончу. Кипрская церковь очень строго поступает как? Из там того же Кикского музея и многих других замечательных музеев, и где отделы византийского искусства в Кипре, на Кипре, изымаются потиры раз в год для того, чтобы участвовать в литургии, потом они возвращаются реставраторам, хранителям и так далее. Так что вещь, она пребывает и в круге богослужебного литургического года, с одной стороны, по-прежнему, но с другой стороны, ей дают пощаду. Это очень важно. Нельзя потреблять эти вещи, они не для вашего потребления. Это обетование, это сокровище, которое чудом, чуть было не уничтожили и сохранили.
Сергей, на ваш взгляд, вот у нас, да, иконам, где лучше находиться? Ну, вот тем, которые сегодня в музее.
Если их спасли ученые и реставраторы, и спасли зачастую от приходов, а не от даже государств. Да? Мы упомянули в начале передачи государя Николая II. Государь Николай II всячески способствовал, особенно в преддверии 300-летия дома Романовых, собирательству и изъятию икон в тот же Русский музей. Это святой государь. Поэтому тоже, если говорить о мифе, вот была православная Русь, и правил нами замечательный святой Николай II. Все как прекрасно, все как мы любим. Ну, вы тогда уже определитесь, если вы так его почитаете, что справедливо. Обратите внимание на то, как он относился к иконам и к проблеме музеификации древнерусского наследия в своей державе.
Ну, чтобы спасти их, конечно.
Чтобы спасти, да, от варварства не большевистского еще.
Сергей, а вот давайте мы вернемся к вопросу о сути христианства. Так вот, упомянули вы, сказали, что суть христианства – это Бог приходит к человеку, и человек приходит к Богу.
Но Бог становится человеком, без этого иначе мы с вами в опасных дебрях ересь. Ну так, да?
Да. Ну, да. Вот вы как чувствуете, все-таки все церковные установления, обряды, они же и нацелены на то, чтобы человек пришел к Богу.
Ну, в теории, да.
Да. Почему в теории?
Ну, не всегда, наверное, на практике. Но если мы говорим... Тут важно говорить, о чем мы...
Личный опыт у каждого, да.
Ну, это во-первых. Во-вторых, все-таки... о чем конкретно мы говорим? О чем конкретно мы говорим? Здесь большая грань между постановлениями одного из Вселенских соборов и тому, что определенный, предположим, духовник или батюшка скажет и считает благим и необходимым сказать конкретному человеку ради его спасения... Но это будет колоссальный мезальянс, и человек убежит и порога храма не переступит. Что мы понимаем? Здесь очень такая грань. Что мы понимаем как действительно каркас, как догмат, как незыблемую часть предания? А что мы понимаем как местную традицию, которая для кого-то может быть применимой, и местный подход, который для кого-то применим, а для кого-то нет? Не может быть единообразия.
А вот тут можно сейчас, Сергей, я немножко вот попрошу вас рассказать о вашем личном опыте. Друзья, Сергей Брюн известен прежде как артист. Он сыграл Ларюсика в сериале «Белая гвардия». Но в съемочной площадке предпочел работу сначала в Музее русской иконы. Сегодня вы исследуете христианство. Вот что вас к этому как-то повернуло?
Ну, исследуйте вот христианство, это очень общее. На самом деле я...
Историю церкви.
Я занимаюсь историей церкви, я занимаюсь конкретной историей антиохийского патриархата, Ближнего Востока прежде всего, там, да, и Византии также, и так далее. То есть вот основной момент.
А вот как интерес этот возник, родился?
Очень странно. Я до сих пор не понимаю, что меня связывает с замечательным уничтоженным городом, на месте которого теперь стоит милый турецкий городок Антакия, город Антиохия, город, где христиане впервые стали, ученики впервые стали называться христианами, как вы помните по книге «Деяния апостолов», который написал уроженец Антиохии, mm-hmm. евангелист Лука. Я помню, как я открыл первый раз, жили в Лас-Вегасе, в детстве купил книжку про крестоносцев, и вот листал, там была карта государств крестоносцев в Леванте. И понятно было, Kingdom of Jerusalem, королевство Иерусалимское было, County of Tripoli, County of Edessa, то есть графство Эдесса и Триполи. А сверху над ними располагалось... Мне просто название привлекло. Principality of Antioch. Княжество Антиохийское. И теперь я написал по этому княжеству, в общем-то, больше, чем любой другой русскоязычный историк. Наверное, в пятерку вхожу в принципе, хотя, конечно, очень сильно уступаю глубоко уважаемому легендарному там Клоду Каэну и Бернарду Гамильтону и Питеру Клаусу Тоутту. Но все же своим учителям здесь очень сильно, конечно, уступаю и преклоняюсь перед их авторитетом. Там и Дмитрия Харитоновича, и Константина Панченко, Павла Кузенкова. Но все же вот суммарно текст удалось по этому княжеству, по его святыням, по его церквям и по антиохийскому патриархату, в общем-то, ну, как-то вернуть их во внимание, скажем так, научного хотя бы сообщества. Сейчас я работаю над реконструкцией уничтоженного кафедрального собора, вообще всех святынь Антиохии, все исконные церкви были уничтожены в 13 веке. Сейчас сижу там, работаю над этими там цифровыми реконструкциями, по нарративным источникам.
Какой-то внутренний голос, да, у вас?
Да, видимо, да. Я за него очень благодарен. Это такая внешняя любовь. Город снится мне иногда.
То, что называют призванием, вы услышали?
Ну, видимо, да. Видимо, да. Я не знаю, что это, но я это считаю не призванием, это слишком опасное слово. А вот Божие благословение, да, для меня лично, потому что, я имею в виду, для меня это просто благословение. Мне Господь дал возможность во что-то влюбиться и чем-то заниматься. И это очень большое счастье.
Интересно. А вот этот интерес вас привел в храм? Ну, вообще, в православную церковь.
Нет, ну, я же был крещеный уже. Нет. Но в Америке, вот единственное, что, понимаете, тут я, безусловно, говорю резкие вещи, потому что иногда наступает период, когда надо прекращать миндальничать. Вот именно не щадить чувства. Я говорю, самое опасное, что у нас, наверное, сейчас есть в нашем обществе, в таком образованном... Это вот именно вот этот инфантилизм. Не оскорбляйте мои либеральные, консервативные, патриотичные, демократичные, религиозные, молодежные чувства. В беседе можно. И иногда нужно бросать вызов. Да? Потому что именно способность вести беседу с человеком, с которым мы радикально не согласны, но уметь не придумывать его себе как хорошего, которого я сейчас спасу, или плохого, с которым мне надо иметь дело, а слышать и понимать. Это делает нас людьми и делает христианами. Поэтому я, конечно, прошу прощения у слушателей за некоторую резкость, но в ней не раскаиваюсь. Так вот, что касается вот этого многообразия, о котором я говорю, есть многообразие традиций. И вот у нас на приходе, я много раз уже говорил и писал в интервью и так далее, в городе-герое Лас-Вегасе, в храме Святого Павла, были все практически общины, от православных американцев до там, румын, грузин, русских, украинцев и так далее, до эфиопов. Одни сидят с непокрытой головой, другие, в частности, эфиопы, босиком там падают ниц. Никто никого не учил, зато все знали, у кого какие нужды.
Помогали.
И помогали. И, конечно, очень радует, когда находишь в Москве вот такие вот общины. Для меня просто благословением было, когда я пришел, меня друг хороший привел в храм Святого Антипа Пергамского в Коломажном переулке. Один из уникальных и красивейших храмов Москвы. Храм, который с 16 века стоит и в современном виде, правда, строился не самым светлым семейством, да, Скуратовых-Бельских, в том числе, очевидно, Малютой Скуратова. Но это потрясающе по красоте, это шедевр грозненской эпохи.
Друзья, кто не побывал, давайте побываем.
Очень советую. И у нас там, вот мы сейчас, благодаря отцу Андрею Щенникову, человеку, который тоже поддерживает абсолютно живую, молодую общину, где вот прям видно биение этого пульса, где рады всем это чувствуется. Вот там мы как раз сейчас открыли лекторий свободный, открытый именно диалогу лектории, называется он «Антипа».
Свободно приходить.
Конечно. Я коммерческие вещи никогда в жизни бы не стал рекламировать, тем более на вашем замечательном радио.
И слушать ваши лекции.
И не то, главное, что не только мои, в этом радость. Вчера у нас был вот сирийский концерт, арамейская, то есть на языке Христа, да, молитва сирийских христиан, арабская молитва сирийских христиан. Играл изумительный виртуоз басом Аляшкар на уде, на арабском струнном инструменте. Евгений Скурат пел. Я там читал краткую лекцию о христианстве в Сирии. Больше 130 человек. Причем разные. Там где-то, видишь, где-то промелькнул известный ученый, где-то там артист одного из лучших, наверное, театров Москвы. Абсолютно простые люди, стар, млад, там, дети, но все соединяются в этом на самом деле прелесть. У нас, конечно, есть Инстаграм-канал и страница Facebook и канал на Ютубе, и мы будем делиться этим, потому что те, кто не могут к нам в сердце музейного городка пройти...
Ну, хорошо, что есть такая возможность.
Те смогут слушать, и мы сейчас очень активно работаем и над записями концертов, и лекций, и подкастами, так что все будем очень рады.
Сергей, что у вас вот ближайшее будет еще такое интересное...
Ну, во-первых, в среду ближайшую я читаю вот как раз то, о чем мы говорили, курс, который называется «Спасители наследия». Ну, то есть курс мой называется «Церковь, искусство, век 20-й», что можно прочитать при желании как «Церковь, искусство, век XX». Потому что я как раз говорю о тех людях, которые, тех ученых, тех реставраторах, которые спасали вот эти основные памятники, которые мы теперь апеллируем, памятники русской иконописи, прежде всего, которыми мы апеллируем сейчас в общественном дискурсе, нет, это наше музейное, нет, это наше храмовое. Кто это спасал, как это спасали, и что с этими людьми потом стало? Потому что хорошо, конечно, Игорь Мануилович Карабарь в предельно преклонном возрасте умер спокойно. Многие либо прошли ГУЛАГ, либо там закончили свои дни. Или на Бутовском полигоне. Вот об этом мы будем говорить в следующий раз.
Интересно. Можно почитать программу?
Ну да, у нас, я говорю, на самом деле очень сейчас активно, потому что я понимаю, что не все могут дойти.
Анонсы есть.
Не только анонсы. Очень скоро появятся записи. Причем так высококачественные. Мы очень сильно вкладываемся и в свет, и в операторов, и в звукозапись. Поэтому это будет, на самом деле, Антипа – это не только то, куда надо обязательно ногами приходить, хотя это я тоже советую, но это еще и то, это на самом деле мультимедийное пространство, это новый мультимедийный проект, который поэтому, если вы хотите так вначале, так отдаленно познакомиться, ну, я думаю, там уже к концу следующей недели у нас начнет набирать обороты наш интернет-контент, записи лекций, поэтому, пожалуйста, Facebook, Instagram, YouTube – не все же там еду смотреть, да, это замечательные платформы, которые помогают связывать в том числе христиан друг с другом, и поэтому, если вы найдете лекторий Антипа или страницу Антипа, подписывайтесь, будем очень рады делиться с вами тем, что мы пытаемся делать.
Спасибо за такую информацию. Сергей, вот еще о вашем духовном опыте хочется какие-то
вот
подробности.
Вот этого сейчас вы меня в краску вгоняете.
Вы знаете, вы сказали, что крещены... Да, вы крещены были... В детстве,
ну, да.
Как обычно, да, православные люди. Вот это уже тогда было ваше вхождение такое осмысленное, ну, или все-таки осмысленное вхождение в церковь было?
По-моему, осмысленное вхождение в церковь происходит несколько раз в жизни.
Да.
На мой взгляд, я не знаю, у меня опыта здесь никакого, вот это вот самое страшное. Я могу сказать о злом каком-то переживании.
Вот
да.
Что вас привело так осмысленно в церковь?
Ну, понимаете, я же не праведник, поэтому что мне говорить об этом? Нет, меня мама очень сильно старалась, очень заботилась о том, чтобы вот этот вот огонек веры, причем абсолютно искренний, такой простой, верой теплился. И она его передала и детям, и сейчас передают внукам.
Что интересно,
она очень светлый человек. И, да, крестили меня в храме Ильи Пророка в Обыденном переулке, одном из замечательных старых храмов Москвы. Ну, не слишком старых, да. Ну, намоленных и замечательных, и на старом месте стоящих. Вот. Осознанное воцерковление, наверное, было в Лас-Вегасе, хотя многие скажут, что вот, понятно, в Лас-Вегасе воцерковился, отсюда и крамола. Нет, ну, это был правда, наверное, храм Святого Павла, Православной Церкви Америки, это в Лас-Вегасе. Это был один из самых ярких таких действительно духовных переживаний, когда меня взяли алтарничать, и бывшему уже теперь настоятелю, теперь он секретарь митрополита всей Америки и Канады, отцу Эрику Тоси, я очень благодарен. Ну и потом поступательно идут какие-то вот искания. Когда-то идет разочарование, когда-то идет, понятно, в чем ты чувствуешь духовную прелесть.
Ну, просто интересно, вы ушли от актерской деятельности.
Это избрали... с религией никак не было связано, с верой никак было, не было связано.
Избрали научную деятельность, церковную.
Это было сознательное желание. Ну, не значит церковную. Я обожаю историю церкви, потому что это именно та сфера истории, где Бог и подлость сходятся ближе всего и в самый тесный клубок.
У нас немного времени, так, чуть более 2 минут. Вот просто хочется еще вас услышать. Я знаю, что вы как-то особенно относитесь к евангельскому отрывку, когда Христос совершил чудо в Кане Галилейской. Вот почему? Скажите здесь нам сейчас тоже.
Наверное, потому что я очень люблю, помимо Каны Галилейской, дедушку Христа, святого Иоакима, о котором, пусть по апокрифу, конечно, мы знаем, что он был по протоевангелию Якова, да, мы знаем, что он был богатый человек. Да, мы знаем, что Господь нас призывает к страданиям во многом, да, переживать страдания. Этот мир наполнен страданием не Господом, а именно восставшим человеком, да, нашим грехопадением. И как бы не был мир плох, мы можем сделать его еще хуже. Вот эта способность есть у каждого в любой момент. Любой пассивно-агрессивный выплеск испортит вам день. Но когда мы видим страдания и боли, когда мы думаем о том, как бессильно наш Спаситель задыхался на Голгофе, тем важнее помнить о том, как щедро Он дарит радости. Понимаете, когда плохо, когда у вас сильно будет болеть что-то, когда будет серый день, когда будет безысходность, когда вы забьетесь в угол и будете чувствовать абсолютное бессилие. Вспомните о Кане Галилейской. Вспомните об абсолютно счастливой супружеской паре богобабушки и богодедушки, святых Иоаким и Анне, которых мы вспоминаем на каждой литургии. Господи Боже мой, да вспомните о том, что Господь создал утконоса. А если у него такая фантазия, такое чувство юмора, ну, значит, там безграничная щедрость. Сколько галактик, сколько всего. Я просто хочу верить, я никого ни к чему призываю, у меня нет ни духовного авторитета, ни большого глубокого опыта. Просто если верить и призывать его помочь, он придет.
Сергей, желаю успеха вам в вашей деятельности. Хочется надеяться, что вы к нам еще приедете. Может быть, о языке иконы. Я
с удовольствием.
Представляю, хорошо, как вы это интересно расскажете, объясните нам. И, конечно, церковной истории тоже.
Ирина, спасибо вам большое.
Друзья, с нами был историк, автор ряда научных и научно-популярных работ по истории христианского Востока Сергей Брюн. Всего доброго!